Здравствуйте. 11 часов 6 минут в Петербурге. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. И у нас сегодня в гостях Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Арсений. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Вопросы можно задавать по СМС +7 931 291 5800. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну и какие-то ваши комментарии тоже, конечно же, можете присылать. Сегодня у нас 22 июня, день, естественно, памятный для всей нашей страны и, в общем-то, для всего нашего региона. Естественно, это и Украина, и Белоруссия, в общем-то, тоже, наверное, от этого никуда не деться. И давайте поэтому начнем с опроса, который провел Левада-центр. И вот довольно любопытные показатели. Серьезно снизилось число россиян, критикующих Сталина за действия в ходе Великой Отечественной войны. Только 12% считают, что Сталин был чрезвычайно жесток со своими солдатами, со своими войсками. И в то же время две трети россиян уверены, что Советский Союз мог победить в Великой Отечественной войне без всяческой помощи союзников. Как вы вообще можете прокомментировать такие результаты?
Результаты не радуют. В каком смысле? Ну, мы, естественно, постепенно уходим от этих времен все дальше и дальше. Это уже становится историей. И все становится более плакатным и упрощенным. Победа действительно великое достижение всех народов, которые в тот момент населяли Советский Союз, да и, в общем, всех народов Европы, стало, наверное, главным нашим объединяющим праздником и элементом. И, естественно, если это главное достижение, результат, праздник, то становится тяжелее обсуждать все сложности, проблемы, неудачи, победителей не судят, эта мораль постепенно становится ведущей. И еще очень, конечно, тяжелый момент, что осознанно в значительной степени ведется подход, что мы сделали все одни, и никто, собственно, был нам не нужен. В какой-то момент вначале отстреливали союзников, а потом стали говорить, да и республики-то остальные ни при чем, все вынесла Россия. А мы должны сказать, что, конечно же, война в первую очередь навалилась из таких крупных наших республик, это Белоруссия и Украина. Белоруссия вообще пострадала чудовищно, потом Россия. И еще раз подчеркну, что мы все вместе воевали, плечом к плечу. Мы никогда не должны это забывать. И это будет сегодня этот день нашей общей скорби. И вспоминания о тех, кто погиб, а потом это день нашей общей победы. А что касается союзников, да, конечно, это очень модно не вспоминать. Ленд-лиз всегда был где-то за кадром. Но надо понимать следующую вещь. Жуков говорил, что вот без ленд-лиза, скорее всего, бы не выстояли. Был какой-то момент, когда стало вообще нечего делать порох. И поставки по многим позициям были критические. По автомобилям, по тушенке, по селитре. В конце концов, наши ведущие асы там на аэрокобрах воевали. И это ни в коем случае не умаляет победу. Это говорит о том, что это было действие совместное. И более того, враг-то был очень сильный. Сейчас тоже редко, когда можно услышать эти разговоры, воспоминания, что был момент, когда между, условно говоря, центром Москвы и немецкими войсками не осталось ничего, вообще и никого. И если бы там, как говорится, командир не остановил, он же не знал об этом, и удалось закрыть эту брешь, подтянуть резервы и так далее, это все было на тоненького. Поэтому все, что ложилось как гирька на чашу победы, это сделало свою, конечно, роль. А что касается обсуждения Сталина, я думаю, что там даже дело не только то, что касается жестокости. Там были колоссальные стратегические просчеты, за которые мы, конечно, заплатили колоссальной кровью. Одна простая вещь. Заседание Политбюро. Выступает Сталин. Опубликованная вещь. Угу. И говорит, что если мы заключим мир с Англией и Францией, договор, да, то войны, конечно, не будет. Но потом будет еще хуже. А мы знаем, что коммунистические партии приходят к власти в случае поражения правительства в войне, в случае экономических кризисов. Поэтому наша задача сделать так, чтобы столкнуть Германию, Англию, Францию в войне, а потом как просидеть на горе, и после этого мы будем решать вопросы мировой революции. Эта тема не снималась с повестки дня. И вот это был главный стратегический просчет. В результате удалось поначалу вроде столкнуть, а потом Гитлер развернулся. И вот за это мы заплатили очень много, невероятную цену и полные потери управляемости и понимания, что происходит в первые дни войны. Я всегда считал и говорил, что все-таки победа – это народ, который в этот момент в колоссальной степени сам организовался и выстоял. Иногда даже вопреки действиям и принятию тех решений, даже когда начальство бежало, народ стоял.
Сергей Алексеевич, но все-таки в семьях же должно было остаться еще много историй, рассказов о том, как ели американскую тушенку, как привозили какие-то там продукты, о том, как погибали люди, да, вот просто от этих вот заградительных батальонов, штрафбатах и так далее. Это ведь все-таки еще не настолько давняя история, еще живо много людей, которые это все сами помнят.
Ну, во-первых, людей осталось не так много, надо это прекрасно понимать. Да вот у меня мать в 39-м приехала в Ленинград и проработала здесь всю блокаду, вот ей сейчас 95, вот можно себе представить сроки, которые прошли. И отец сбежал на фронт 17 лет, в 41-м, и закончил в Австрии. Он очень мало рассказывал. И более того, мы же понимаем то время, какое оно было, очень многие рассказы не приветствовались, а те, кто начинал писать правду о окопной войне, сталкивался со сложностями. Очень часто вы в своих позициях, рассказах оказываетесь идущими против общего настроения. И еще раз подчеркну, все равно, поскольку это победа, это действительно великое событие, эти многие вещи сознание выталкивает. Оно старается освободиться от этого, не ставя это в центр. Для этого, конечно, существует и работа историков, и работа, опять же, пишущей, размышляющей части общества, которая должна все это очень трезво, не сваливаясь ни в одну крайность, ни во вторую, анализировать. А для чего этого нужно? Для того, чтобы извлекать правильные уроки и не делать ошибок в будущем. Вот для этого нужна честная и обстоятельная история.
А чем вообще опасны вот такие изменения в настроениях, как, так и то, что они становятся все более просталинскими? Или, в общем, это не так страшно для будущего нашей страны?
Нет, это очень серьезно. Дело не в том, что мы говорим про прошлое. Ведь у нас устроено, нашем сознании очень интересно. Мы не умеем говорить о будущем. Мы постоянно дискутируем о прошлом. И идем...
Ну, делаем параллели.
Нет, нет, и идем вперед спиной, как бы только через зеркало заднего вида, наблюдая, куда мы движемся. А дискуссия о прошлом – это разговор о том, а что можно сейчас, а как правильно сейчас. И вот это, как ностальгия по Сталину, а это не по реальным вещам, которые там происходили, это ностальгия по некоторому желаемому порядку. Чтобы приструнить казнокрадов, чтобы, как сказать, там чиновники боялись. Вот это вот желание мощного, всесильного и справедливого вождя, царя, оно сохраняется. Это та культура, которую мы по-прежнему несем с собой. Очень тяжело людям говорить.
А как людей переубедить, что, может быть, не царя нужно приводить, а какие-то институты демократические? Вы же за это выступаете.
Это да. Смотрите, во-первых, конечно, очень интересная вещь. Вот я участвую иногда в этих тоже дискуссиях, где вот Сталин нужен и так далее. Я говорю, ну а вы готовы стать лагерной пылью? Он говорит, а меня-то за что? Я говорю, а не за что, а ради чего? А потому что сосед напишет, а потому что план спустит, а потому что в ГУЛАГе сегодня нужны специалисты вот такие, и вас арестуют по списку, потому что у вас соответствующий диплом. Вы к этому лично готовы? Не-не-не-не-не. То есть Сталин нужен для соседа. Чтобы вот Сталин всех зафиксировал, а я между ними буду вот так свободно решать свои проблемы. Это, конечно, глубинная привычка, глубинная история, постоянная жизнь в военном
вам
лагере, мобилизационном.
Перегибы на местах, вам скажут.
Конечно, это объяснение, которое работает.
Что нужно улучшить, немножко модернизировать, но в целом нужен сильный вождь, который будет держать... Сильный и справедливый.
И можно сказать следующую вещь. Такие изменения происходят в двух случаях. Во-первых, когда постепенно осознает бесперспективность этого движения управляющий класс, то, что называется элита, когда она начинает на собственной шкуре ощущать, что либо мы чего-то делаем, и мы начинаем сорганизовываться и не допускать подобного, либо вы все закончите там, где закончили предыдущие. то есть на соответствующих неизвестных кладбищах. Финал бывает такой. И вторая штука, это, конечно, столкновение с окружающим миром. Только на собственном опыте. Наблюдение то, что происходит у других. Как они могут достигать. Ведь это же Китай проходил, который считал себя великой империей. Все остальные данники, все остальные подчиненные – это варвары. И наша великая культура это до середины 19 века перемирит всех, включая там каких-то англичан, которые приехали, их звали рыжеволосые варвары, и вообще с ними не о чем разговаривать. Но кончилось тем, что Китай был практически завоеван иностранными державами, и им пришлось полностью переосознать свое восприятие мира и понять, что так дальше двигаться невозможно. Даже вот, еще раз подчеркиваю, вот понимание элитной части китайского общества. Дэн Сяопин говорит, в чем проблема? Мао был великий человек. Плохого, хорошего 2/3, плохого 1/3. Почему 1/3 плохого? Потому что очень долго находился у власти. И сейчас каждые 10 лет внутриэлитным способом, без всякой демократии, идет обязательная смена руководства. Уже Китай понял, что вот таким образом работать невозможно. А потом эта информация начинает, конечно, растекаться по обществу. И более того, люди, которые облечены способностью говорить, облечены способностью понимать, должны почувствовать определенную долг перед обществом, разъясняя все эти вещи, говоря эти вещи, иногда испытывая неприязнь со стороны тех, кто слушает. А что делать? Ну, надо понимать. Хотите, чтобы страна была процветающей? Хотите, чтобы она была успешная?
Так а у нас-то что? У нас-то что в России надо делать?
У нас в России нужно, во-первых, все смотреть на успешные страны и понимать, как это у них получилось.
Но
как
если у нас народ смотрит на успешные страны и ненавидит
второе, их. Второе. Смотрите, какая вещь. Смотреть на собственный опыт. У нас же было две России. У нас была северная успешная Россия, это Новгородская республика и Псковская, и Ордынская Москва. Да, в нашей гражданской войне победила Ордынская Москва, разгромив самоуправляющийся север. Но у нас же были традиции. Это означает, и 400 с лишним лет работало все это, и богатейшая была земля, несмотря на скудость природы. Значит, все это можно. Значит, разговор о том, что мы не умеем там или нам и не способны, это полная ерунда. Мы могли и умели и способны, надо об этом говорить, и это надо делать. А если говорить теперь о развитии, я думаю, мы сейчас доиграем реставрацию, вот, которую мы сейчас решили, да, как всегда, после мощнейшей революции идет реставрационная фаза. Вопрос только, как далеко, как надолго. Мы опять дойдем до понимания, что мы отстали, что у нас это не работает, и надо что-то делать. И начнется следующая модернизационная фаза. Она неизбежна, вопрос только как она начнется, спокойным образом или через какой-нибудь опять взрыв и разметание всего этого на части. И дальше надо будет строить нормальное самоуправляющее общество. Ключевой момент, справимся ли мы с построением местного самоуправления. Вот это фундамент. Если мы вернемся к Александру II, он начинал создание земств. Какой рывок освобождение крестьян и создание земств. Какой рывок страна испытала. Она набрала скорости, превосходящие американские. Казалось, что все. Ну, Россия решила свои проблемы. Но потом желание все подморозить, зажать. И катастрофа – это война 14-го года. Столыпин сказал фразу, что единственное, что может погубить Россию – это война. Вот мы по-прежнему пытаемся опровергнуть это высказывание Столыпина, но, как показывает практика, не получается. Вот сейчас ведем две войны, но результат будет соответствующий. Только вчера обсуждали Кавказская война. Там была постановка типа «к лету». Угу. Завоевать Кавказ, замерить, решить все вопросы. 60 лет, 1/6 государственной казны. Вот это то, что стоила Кавказская война. Это сейчас трудно себе представить, насколько это был влиятельный элемент в нашей жизни. И насколько на нашу жизнь будет сказываться то, что сейчас происходит в нашей стране.
Вот смотрите, президент Путин сегодня такое высказывание сделал, да, не сегодня, это, по-моему, накануне было, во время встречи в Кремле с классными руководителями школ, чьи ученики показали высокие результаты в ходе итоговой аттестации. Он сказал, получить знания – это, конечно, непросто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к друзьям, и к родине. То есть это получается, что Путин считает патриотизм выше знаний?
Первое. Вот сейчас начался такой, как говорится, мощный хор жуткого возражения. Здесь можно спорить о деталях. Вот лишнее было сказано, что первичное, вторичное. Надо говорить о важности и того, и другого. Давайте первое. Вот у нас проблема, и не только у нас была, но и у китайцев. Основной упор в изучении на знания. То есть человек все знает, он вам расскажет все, что угодно, но он не умеет этого применять. Вторая часть, которая очень важна в образовании, которая у нас всегда отстает, это навыки, это умения. А навыки и умения включают в себя очень многие вещи, в том числе и умение жить в обществе. Говорит, должным образом относиться к себе, к друзьям, к семье и к родине. Последовательность какая? Она же важна. К себе. То есть это вопрос, ты кто такой? Ты здесь хозяин страны или верноподданный? Как правильно относиться?
То есть вы согласны?
Нет, вообще, нет, на самом деле детали в том, что такое должным образом. Я считаю, что должным образом относиться, это значит, ты республиканец, ты хозяин страны, ты работаешь на себя и на страну, и то, что ты сделал для страны, это патриотизм. Не гордость то, чем сделали предки, а делать то, чтобы было чем гордиться твоим потомкам. И еще очень важная вещь, я считаю, что вот дискуссия по поводу патриотизма. Это понятие нельзя, как сказать, превращать в негативное и отдавать определенному политическому течению, которое считает, что патриотизм – это всегда кричать, что мы во всем лучше всех.
Мы всех, что мы победим Америку.
Да, мы победим в любой войне. Да, мы, и при этом дайте мне денег из бюджета, потому что я говорю правильные слова. А реальный-то патриотизм заключается в том, что вопрос, как говорил Кеннеди, не спрашивай, что страна должна дать тебе, ответь на вопрос, что ты можешь дать стране. Так вот это республиканский патриотизм, он совершенно другой. И вот вопрос, чем наполнять эти вещи? Голые знания, они могут быть дьявольски опасными. Мы понимаем, что тот человек, который сидит и создает бомбу террористической лаборатории, он тоже много чего выучил.
Ну и навык у него есть создавать бомбы.
Навык у него есть. Поэтому, конечно, речь должна идти о том, что важно и то, и то, и то. И поэтому здесь, я думаю, что немножко по ложной цели пошли критики. Вопрос в том, что такое должным образом. Я еще раз подчеркну. Вот
водораздел, ну, каждый, наверное, сам для себя решает,
вот за это мы дискуссия. Либо мы республиканцы, хозяева страны, граждане, стоящие твердо на своих ногах, считающие, что правительство служит нам, а не мы им, либо мы верноподданные, которые всегда владеют.
Владимир Владимирович устно скажет, что именно так.
А вот вокруг этого борьба. Сама формула, она, как Волга впадает в Каспийское море, она правильная, но дальше начинается, а дьявол кроется в деталях. Вот об этом дискуссия. Так что такое должный образ? Вот здесь и есть то поле, вокруг которого идет в стране хлестка. А сам факт, что человек должен должным образом относиться к себе, уважать себя, считать себя гражданином, а не просто никем, ничем, песчинкой, которая всегда должна только одобрять и поддерживать. Вот с этого все начинается.
Ну, я правильно понимаю, исходя из того, что вы говорите, что вот начнется какая-то новая волна модернизационных изменений, да, вот после этой реакции, что она начнется весьма вероятно все-таки самостоятельно, просто от понимания того, что мы отстали и очень плохи, а не от того, что кто-то работает там, просветители, объясняет.
Слушайте, это все взаимосвязано. Вообще идея становится силой, когда она овладевает массами. И пока у вас вот не возникает определенное понимание в обществе, что вот так жить нельзя, а вот надо жить так, вот дискуссия о том, как надо жить, она в обществе идет постоянно. Это и есть политика, способ людей договариваться, как им жить вместе.
Подождите, а где в нашем обществе идет такая дискуссия?
Сейчас? Вот прямо сейчас, вот мы с вами сидим и этим занимаемся. Все, что говорится, все, что обсуждается на радио, телевидении, публикуется, это высказывание. Это не просто, что называется, там какое-то чистое абстрактное творчество.
Я понимаю, но смотрите, хорошо.
И борьба за умы идет постоянно. Вы придите в магазин, вы посмотрите, стоят такие книги, стоят такие книги, они абсолютно полярные. Это идет борьба за умы. И нет никакой предопределенной траектории у любой страны или там вообще у человечества. Постоянно есть так называемые точки катастроф, точки разветвления. Вы можете пойти сюда, вы можете пойти сюда. Здесь вы останетесь в гонке, в мировой, а здесь вы уйдете с исторической арены. Вы просто исчезнете. И вот за это идет борьба, куда пойти. В 17 году тоже было ничего не предопределено.
Слушайте, ну, например, если брать средства массовой информации, то здесь, в общем-то, борьба идет такая, я бы сказал, довольно вялая, потому что средства массовой информации в каком-то смысле уже просто поделены на лагеря по своим слушателям, читателям и так далее. Ну вот где, например, на самых наших популярных СМИ, я имею в виду на телевидении, идет такая борьба? Я вот, например, ее не вижу.
Я могу сказать, что сегодня она в интернете идет в значительной степени. Средства массовой информации, то, что они бывают сильно поделены на лагеря, они начинают иногда утрачивать эффективность. Но я хочу напомнить совсем недавнюю историю. Я-то был ее непосредственный участник. Ну уж в 80-е-то годы казалось, что вообще ничего невозможно. Ну просто абсолютная монополия, все замоноличена, одна направляющая, руководящая сила, и вдруг открываются шлюзы, начинаются полусвободные выборы, а они начинаются потому, что в 86-м году происходит вещь, которую мы тогда не понимали. Резко падает нефть. Загиб в цене на нефть произошел в 79-80 году, когда мы доблестно вошли в Афганистан и провели Олимпиаду. И тут пошла нефть вниз. И она в 86 году обвалилась 2,5 раза. Упала до уровня в сопоставимых ценах порядка 16 долларов за баррель. И лежала там на 17 долларов приблизительно 16 лет нефтяной пустыни. Только в 2002 году она пошла там в район 20 долларов за баррель. А потом наступило нефтяное счастье, которое мы воспринимаем как невероятные успехи конкретных руководителей и так далее. Так вот, сейчас мы видим, что нефть-то со 140-110 ушла опять фактически в 2,5 раза. И эта штука будет заставлять совершенно по-другому на все смотреть, и все постепенно начнет приходить снова в шевеление. Мы же это видим на глазах, как появляется серьезный молодежный протест. Именно поколенческий вопрос. Там же было то же самое. Вы помните, почти умирающие на ходу генеральные секретари? Возрастная штука, ее никуда не денешь. Приходит молодежь, которая говорит, теперь наше время. Товарищ, поправили, давайте слезайте. Где ваш проект, который вы нам хотите предложить? Вы нам хотите предложить войну? Спасибо. Мы хотим что-то другое.
Вот Елена как раз вас спрашивает, кто же будет модернизировать? Одни уехали, другие уехали, а остальные уже не верят ни во что.
Вот интересная штука происходит. Вот этапы реакции в нашей жизни российской были очень часто. Когда казалось, что все невозможно, все задавлено и в имперское время, и в советское. А потом внутри общества вдруг возникает какая-то новая энергетика, приходит новое поколение и говорит, мы сейчас все сделаем по-другому. И иногда что-то удается. Вот эта энергетика, она накапливается и выплескивается совершенно неожиданно и непонятно в какой вариант.
Сергей Алексеевич, вот смотрите, вы все время приводите исторические примеры, а вообще, на ваш взгляд, есть какой-то период в истории России, когда люди жили нормально? Вот было просто благополучие, никогда там внезапный подъем, все плохо, подъем, начинаем как-то бороться за свободу, потом реакция и так далее. А когда вот просто, вот, ну вот как живет Европа сейчас? В нормальном благополучии. Ну или хотя бы жила лет 10 назад.
А если вы поговорите с европейцами, то вы поймете, что они тоже понимают, что у них эта проблема, вот здесь они решают, вот тут у них борьба, вот только что выборы происходят. Одни говорят, смотрите, проблемы иммигрантов, кто-то еще, конкуренции.
Ну вот конкуренции. Лет 10 назад даже проблемы иммигрантов такой не было.
Такой вот
был в истории России хороший момент.
Такая вот жизнь, когда ничего не надо делать. И все однажды остановилось. Это, вы помните, была мечта...
Сергей Алексеевич, извините, надо на новости прерваться, и мы как раз продолжим после перерыва.
Вы слушаете программу «Особое мнение». СМС-портал «Эхо Петербурга» плюс 7-931-291-5800. Вы слушаете программу «Особое мнение».
11:34. Возвращаемся в петербургскую студию «Эхо». У нас в гостях Сергей Цыпляев. Давайте продолжим наш разговор. Не так много времени остается. По поводу вот какого-то благополучного периода истории России.
Ну, первое. Периоды бывали разные. Бывали и более-менее спокойные, бывали и более обостренные. Ничего невозможно ожидать. Вот доктор Фауст хотел сказать, остановись мгновение, ты прекрасна, после чего его душа отходила к дьяволу. Вот такого момента как построение вечного счастья не наступит никогда, потому что человечество устроено по-другому. Почему у нас такое идет? Две вещи. Первое, мы вот этот вот переход от модели вождя и племя к модели самоуправляющихся самостоятельных граждан осуществляем уже более 100 лет. У нас пока не получается. Вперед, отвал назад. Еще раз вперед, опять реакция. Вот как только мы это сделаем, так начнется более-менее нормальное развитие. Сейчас каждый раз раздается крик «Мы отстали!» И начинается иногда вместо, опять же, движения в сторону социальных изменений диктатура как национальный способ модернизации. Да, вот срочно все, и там собрать силы, все как один, все для фронта,
так
все для победы.
С народом нашим что-то не то.
Нет, я могу сказать, проблема не в народе. Очень многие страны проходили эту дорогу тяжело, а многие еще и не прошли. Смотрите, как тяжело немцы проходили. Две войны, их учили всем миром, заплатили колоссальную цену. Французы еще до сих пор бурлят. Еще я могу сказать, что до конца еще тоже все не успокоилось. Не говоря уже про другие страны. Сейчас проблема, я бы сказал, в значительной степени уперлась в элиту. По существу это решает образованный класс. А образованный класс пока достаточно вороватый, желает распределять и желает стоять вокруг царя и получать куски с его стола.
Ну вот, и вам сразу же скажут, вот пойдут новые, снова захотят
воровать.
Его
ставят вопрос, вот в какой-то момент происходит качественный переход. В жизни кое-что иногда меняется сильно. Вот как нам, как страна, обеспечить переход к тому, чтобы появился, я еще раз говорю, управляющий класс, не только который не ставит своей задачей незаконное обогащение, что мы видим. Потому что даже законное обогащение не является для них задачей и целью жизни. Потому что вы понимаете, что вы пришли к управлению великой страной, и вы хотите сделать что-то такое, что потом, как говорится, войти в историю положительным знаком, а не дворцы, яхты. Куда это все? Это же все сплошной металлолом и мусор на финале. Это вообще ничто. Это надо просто понимать. Пока элита, к сожалению, со своими задачами не справляется. Но для того, чтобы это происходило, общество должно постепенно освобождаться от такой вещи, как вороватость. Это та проблема, которая нас мучает на всех уровнях. Начиная от всевозможных манипуляций с голосованием, где участвует громадный процент всей страны, от тех, кто продает свой голос, и тех, кто там мешает бюллетени. И заканчивая бесконечными историями на уровне верхнем, где разворовываются бюджеты, где происходит такая колоссальная катастрофа интеллигенции, между прочим, которая связана со всеми ворованными диссертациями. Когда мы умеем диссертацию у министра, где вопрос не только содержания, имею в виду министра культуры, а там монографии предъявлены, которых не существует. И громадное количество руководителей оснащено этими диссертациями. Я считаю, что это его личный выбор. Если человек имеет ворованную диссертацию, ему рубля нельзя доверить. Не только что управление страной. Вот эти вещи повторяются раз за разом, когда мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам рассказывают истории, не имеющие ничего общего с реальностью.
Ну вот, например, в фильме этого Оливера Стоуна.
Фильм Оливера Стоуна, вещи, которые постоянно происходят исторически, там, где собирается вороватость и секретность, там все что угодно. Колоссальные деньги выкачивались из советского бюджета под разработки супероружия на торсионных полях. Вышел скандал, наш академик Александр из нашего института поднял бучу. Поток генерал заявляет, что запустили спутник, который переходит с орбиты на орбиту, не вообще не используя горючее. Ему сказали, стоп, товарищи, это нарушение закона сохранения энергии импульса, который проверен до уровня элементарных частиц. И вот за этой секретностью начинаются всевозможные штуки, когда просто вытаскивают громадные деньги из общества, либо звездочки, либо так далее. Но вот результат, которым мы сталкиваемся.
Вот эта видеозапись, которую выдали за нашу бомбежку, оказалась американская.
Да, все документы в интернете найдены, и теперь проблема. Во-первых, президент вообще не должен такое, так сказать, ребячество проявлять, показывая какие-то пленки.
Ну, понятно же, что это не президент.
Нет, ну показывать это не по-президентски. Слушайте, вот это вот там что-то демонстрировать, какие-то вещи, ну, немножко по-детски. Это первое. Я не очень думаю, что это была осознанная спецоперация, что он понимал, что он показывает. Но дальше пресс-секретарь сказал медвежью услугу, засветил, что это Министерство обороны. И теперь, по существу, вообще-то в цивилизованном обществе ставил бы вопрос об отставке министра обороны. Потому что тогда мы понимаем, ребята, вы чем снабжаете президента? Мы как вообще можем тогда понимать о безопасности страны? Она на чем висит? на принятие решений, на основании чего? Так мы куда можем заехать?
Ну, вам скажут, что это быстренько для фильма что-то Слушайте, принесли.
Да, это быстренько порядке. Для фильма, там выстрелили, здесь что-то сказали, а потом у вас на пороге мировая война. То есть ощущение неработающей системы отсюда вылезает автоматом. И вот куда бы мы ни пошли сегодня, все эти коррупционные вопросы на любом уровне. Нация, которая не ставит вообще-то честные правила игры, как необходимый, не ставит уважение к себе и к закону, это взаимосвязанные вещи, в центр, я думаю, что будет ей довольно тяжело достигать результатов. И вторая проблема, кроме этого, у нас, конечно, пока не изжитый имперский комплекс, на этом провалилось очень много стран.
Вот, я как раз про это хотел вас спросить, 2 минуты у нас остаются. В последнее время все популярнее точка зрения, что Россия избавится от своих вот этих вот глобальных проблем, если развалится на разные куски.
Это не так. И Витте, и Столыпин говорили одно и то же в свое время. Они говорили, смысл следующий. Вот дайте России спокойствие внутреннего и внешнего 20 лет, и вы не узнаете Россию внешнего. Это означает сосредоточиться на созидательных задачах внутреннего строительства. Не пытаться заказывать нереальный вес во внешнеполитических делах, поскольку у вас в 10 с лишним раз меньше финансов на оборону по сравнению с Соединенными Штатами и приблизительно в 16 раз меньше возможностей по сравнению в целом с блоком НАТО. Попытки обсуждать приоритет, не имея даже намека на экономический приоритет, будет приводить только к одному. Имперское перенапряжение, подрыв экономики, а дальше, так сказать, опять же внутренний распад, что пережил Советский Союз, что пережила Российская империя к 1917 году. Она развалилась под тяжестью выдерживания Первой мировой войны. Экономическая машина не справилась с этим процессом. Вот если это тоже будет осознанно и понято, что в начале строится все внутреннее, а от внешнего мира требуем только одного, чтобы он нам помогал, а не мешал заниматься внутренними преобразованиями. А все, что мешает сегодня внутренними преобразованиями и ускорениями, на самом деле это не патриотизм, а это опять попытка притащить страну на Голгофу, где, собственно, она неоднократно и закончилась. А люди, которые это делают, почему-то считают себя патриотами, а реально они
Сергей
просто враги.
Спасибо, это было особое мнение Сергея Цыпляева, декана юридического факультета
Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства. До свидания.
Спасибо.
Вы слушали программу.